ваша цена», — повторил Арни и подумал. «Ах ты хитрый косоглазый! Чтобы мы расстались с мистером Болином, нам никогда его не заменить!» Арни ждал. «Надо посмотреть документы», — наконец заявил И. «Для того, чтобы определить хотя бы приблизительную стоимость мистера Болина, потребуется не один час». Арни ждал с чековой книжкой в руках. Выкупив трудовой контракт Джека Болина, Арни Кот вернулся домой в Льюистаун. Он застал Гелио с Манфредом в гостиной. Гелио читал мальчику. «Что это здесь творится?» — осведомился Арни. «Мальчик страдает затруднением речи, от которого я пытаюсь его избавить», — опустив книгу, ответил Гелио. «Ни черта у тебя не выйдет! Пустая трата времени!» Арни снял куртку и протянул ее Гелио. Бликмен неохотно отложил книгу и, взяв одежду Арни, отправился в коридор повесить ее в шкаф. Арни заметил, что Манфред искоса посматривает на него. «Как дела, малыш?» — дружелюбно осведомился он и похлопал мальчика по спине. «Послушай, ты хочешь вернуться в дурдом, в этот несчастный Бен-Гурион, или предпочитаешь остаться со мной? 10 минут тебе на размышление. Что бы ты там ни решил, ты все равно останешься здесь», — добавил про себя Арни. «Со всеми своими плясками на цыпочках, молчанием и полным равнодушием к окружающему. И с даром предвидения, который, как я вчера убедился, хранится в твоей бестолковой голове».
«Он хочет остаться с вами, мистер», — сказал вернувшийся Гелио.
«Ничего удивительного», — довольно откликнулся Арни.
«Его мысли прозрачны для меня, как стекло, а мои — ему», — добавил Гелио. «Мы оба пленники в чужой земле, мистер».
Арни громко рассмеялся.
«Правда всегда кажется невеждам смешной»,
— обиделся Гелио. «Хорошо, я невежда», — согласился Арни. «Просто меня позабавило, что тебе нравится этот ребенок. Вот и все. Я не хотел тебя обидеть. Так у вас двоих есть что-то общее?» «Неудивительно». Он перевернул книгу, которую читал Гелио. «Паскаль. Провинциальные письма. Господь Вседержитель, зачем? Какой в этом смысл?»
«Ритм», — терпеливо пояснил Гелио. «Великая проза обладает каденцией, привлекающей и удерживающей блуждающее внимание мальчика».
«А почему оно блуждает?»
«От страха».
«Чего он боится?»
«Смерти».
«А, ну да», — помрачнев согласился Арни. «Своей смерти? Или смерти вообще?»
«Этот мальчик переживает собственную старость, которая наступит через много-много лет. Он лежит в доме престарелых. Тому еще только предстоит быть построенным здесь, на Марсе, в обители смерти и увядания, которую ненавидит всеми силами души. В этом будущем он проживает пустые бессмысленные годы, прикованный к постели. Скорее, неодушевленный предмет, чем личность, в коем жизнь поддерживается лишь из-за предрассудков. И как только он пытается сосредоточиться на настоящем, его тут же сметает это ужасное видение».
«Расскажи мне о доме престарелых», — попросил Арни.
«Его скоро построят», — ответил Гелио. «Правда, не для этой цели, а как большой спальный квартал для эмигрантов на Марс».
«Да, в горах Франка Рузвельта», — догадался Арни.
«Прибывшие люди обоснуются там и будут жить, изгнав диких бликменов из их последнего прибежища. Бликмены, в свою очередь, наложат проклятие на эту землю. Поселенцев земли станут преследовать неудачи. Год за годом их дома будут разрушаться, и они вернутся на землю еще быстрее, чем прибыли сюда. В конце концов, дома станут использовать для престарелых, обнищавших, дряхлых и больных людей».
«А почему парень молчит? Объясни мне».
«Чтобы избавиться от страшного видения, он возвращается к более счастливым дням. Времени, проведенному в утробе матери, где не было ни перемен, ни времени, ни страданий. Утробная жизнь. Он стремится туда, к единственному известному ему счастью. Он отказывается выходить из этого тупика, мистер».
«Понимаю», — недоверчиво кивнул Арни.
«Он страдает так же, как мы, как все люди. Только ему еще хуже, потому что он обладает предвидением, которого мы лишены. Страшно обладать таким знанием. Неудивительно, что он почернел внутри».
«Да, он так же черен, как и ты», — подхватил Арни. «И не снаружи, а, как ты сказал, внутри.
как ты только его выносишь!»
«Я могу вынести все»,
— ответил Бликмен. «Знаешь, что я думаю?» — продолжил Арни. «Я думаю, Манфред не просто видит будущее. Он его организует».
Глаза Бликмена потемнели.
Абориген пожал плечами. «Как ты думаешь?» — настойчиво повторил Арни. «Послушай, Гелио Габал, черный мошенник. Он тут играл вчера весь вечер. Он все предвидел и пытался помешать. Он пытался предотвратить это. Хотел остановить время?»
«Возможно»,
— откликнулся Гелио.
«Это огромный талант!»
— воскликнул Арни. «Может, ему под силу вернуться в прошлое и изменить настоящее? Продолжай заниматься с ним. Следи за ним. Послушай, Дорин Андертон не звонила? Не заходила сегодня? Я хочу поговорить с ней».
«Нет».
«Ты думаешь, я рехнулся? Думаешь, я все сочиняю об этом ребенке?»
«Вы движимы страстью, мистер»,
— отозвался Бликмен.
«Страсть может подтолкнуть человека к истине».
«Что за ерунда?» — недовольно отрезал Арни. «Неужели ты не можешь ответить просто? Да или нет? К чему эта твоя болтовня?»
«Мистер, я скажу вам кое-что о мистере Болине, которому вы хотите причинить вред. Он очень храним».
«Раним», — поправил Арни.
«Спасибо. Он нежен и легко уязвим. С ним нетрудно разделаться, но у него есть кем-то подаренный амулет. Амулет Бликменов. Водяная ведьма. Она спасет его».
«Посмотрим»,
— помолчав, ответил Арни. «Да, поживем увидим, какая сила хранится в этих древних предметах»,
— странно изменившимся голосом добавил Гелио. «Весь этот хлам совершенно бесполезен. Ты сам лучше этому доказательство. Лучше уж тебе быть здесь, готовить мне пищу, подметать пол и выполнять мои распоряжения, чем скитаться по марсианской пустыне. Ведь когда я тебя нашел, ты клянчил воду, как подыхающая тварь».
«Возможно»,
— пробормотал Бликмен. «Не забывай об этом», — добавил Арни. «Иначе снова окажешься в пустыне с яйцами пака и стрелами. Будешь брести неведомо куда. Я тебе делаю большое одолжение, что позволяю жить как человеку», — договорил уже про себя Арни. Днем Арни Кот получил послание от Скотта Темпла. Поставив кассету на дешифровальный аппарат, он уселся слушать. «Арни, мы обнаружили посадочную площадку. Все верно. В горах Франклина Рузвельта того типа там не было. Зато стояла только что прибывшая автоматическая ракета. По ней-то мы и определили место. В общем, у парня огромный склад всяких товаров. Продукты мы забрали, и сейчас они в нашем пакгаузе. Потом сбросили атомный заряд и все разнесли».
«Хорошо»,
— подумал Арни. «А для того, чтобы он знал, с кем связался, оставили ему записку. Прикрепили ее к обломку ориентировочной вышки. Арни, Коту не нравится, чем ты занимаешься». «Ну как, Арни?»
«Отлично»,
— вслух ответил Арни, хотя на его вкус в этом и было что-то, как это называется, банальное. «Когда вернется, он найдет ее», — продолжал записанный голос. «И еще я подумал, это на твое усмотрение. Может, нам наведаться туда через пару дней? Вдруг он займется ремонтом? Эти независимые предприниматели — хитрые ребята, как те, что в прошлом году пытались организовать собственную телефонную сеть. В общем, я полагаю, не мешает проследить. Кстати, он пользовался старым оборудованием Норба Стайнера. Мы обнаружили документы с его именем, так что ты был прав. Хорошо, что мы разобрались с этим парнем. Он мог доставить нам немало хлопот». Послание закончилось. Арни поставил кассету в свой диктофон, взял микрофон и начал отвечать. «Скотт, ты все сделал правильно. Спасибо. Надеюсь, мы больше не услышим об этом парне, и я одобряю, что ты конфисковал его склад. Мы найдем ему применение. Заглядывай как-нибудь вечерком. Выпьем». Он остановил и перемотал пленку. Из кухни доносился приглушенный голос Гелио Габала, читавшего Манфреду. Арни почувствовал раздражение, а потом и злость на Бликмена. «Зачем я связался с Джеком Болином, если ты можешь читать мысли мальчика? Почему ты сразу не сказал мне об этом? Ты предал меня!» Уже с настоящей ненавистью подумал он. Как и все остальные. Энн, Джек, Дорин. Все.
«Ну что, есть результаты или нет?» —
заорал он, подходя к дверям кухни.
«Мистер, это дело требует времени и сил», —
— ответил Гелиогабал. «Время. В нем-то вся загвоздка. Отошли его в прошлое, скажем, года на два, и пусть купит каньон Генри Уоллеса на мое имя. Можешь ты это сделать?»
Бликмен не ответил. Вопрос был слишком глупым, чтобы думать над ним. Арни, помрачнев, захлопнул дверь и вернулся в гостиную.
«Тогда заставь его послать меня в прошлое», — продолжал он беседовать сам с собой. «Эта способность путешествовать во времени — стоящая штука. Почему я не могу добиться желаемого? Что с ними со всеми творится? Специально хотят меня позлить, но долго я терпеть не стану».
К часу дня из компании И не поступило еще ни одного вызова. Джек Болин, сидевший в ожидании перед телефоном у Дорин Андертон, понял. Что-то случилось. В половине второго он сам позвонил И.
«Я думал, мистер Кот поставил тебя в известность, Джек», —
невозмутимо ответил И.
«Ты больше не работаешь у меня. Ты принадлежишь ему. Спасибо за службу».
«Кот приобрел мой контракт?» — с отчаянием спросил Джек.
«Именно так».
Джек повесил трубку. «Что он сказал?» — спросила Дорин, не спускавшая с него глаз. «Я принадлежу Арни. И что он собирается делать?» «Не знаю. Наверное, надо позвонить ему и спросить. Похоже, сам он не собирается мне сообщать». «Играет со мной», — подумал Джек. «Садистские игры». «Незачем ему звонить», — возразила Дорин. «Он никогда ничего не говорит по телефону. Надо идти к нему, и я хочу пойти с тобой. Пожалуйста, позволь мне».
«Ладно», —
ответил Джек, направляясь за своей курткой. «Пошли».